Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 25 января – праздник студентов, день Святой Татьяны и день рождения Высоцкого. Есть ли смысл у таких совпадений? Сборщик налогов Закхей. Говорят, что люди не меняются, но он изменился и в лучшую сторону. Как он это сделал? Холодный воздух, слякоть, серые улицы. Как среди зимы не забыть, что радость – это естественное состояние человека? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На уходящую неделю выпал день 25 января, праздник всех преподавателей и студентов, учащих и учащихся, или, ну, как шутят, мучающих и мучающихся. Это и день памяти Святой Татьяны, и день рождения Владимира Семеновича Высоцкого, которому исполнилось бы 79 лет. Такое бывает, когда в единицу времени происходит сразу несколько важных событий. И эти совпадения, их можно не замечать, а можно заметить и попытаться, может быть, внимательнее вглядеться в жизнь, что ли. Такой взгляд, он, конечно, свойственен художникам, но ведь и мы, простые смертные, в каком-то смысле художники своей жизни. Словом, поговорим о 25 января, и на связи с нами человек, который ко всем этим смыслам имеет прямое отношение. Педагог, театровед, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов. Добрый вечер, Борис Николаевич.
Добрый вечер.
Ну а для вас лично все-таки какой из смыслов этого дня, 25 января, наиболее значим?
Ну, вы знаете, я добавлю, если позволите, еще один смысл, потому что у меня этот день – день свадьбы. Так получилось, что вот женился я тоже на день Татьяны, поэтому для меня это все-таки все перекрывает.
Примите мои искренние поздравления.
Спасибо большое. Но я бы сказал, что, ну, конечно, как человек церковный, я чту одно из самых величайших православных святых, святую мученицу Татьяну. Как бывший студент и как ректор, конечно, для меня Татьянин день – это очень важно. Но еще и потому, что, между прочим, это не только конец сессии, это начало каникул.
Это существенный аргумент.
Ой, ну что вы, это так важно. И ты видишь, когда-то своя счастливая физиономия отражалась в зеркале, а сейчас ты видишь счастливых ребят, которые все-таки, ну, должны отдохнуть от тяжелейшего труда, которым они занимались в течение семестра. И счастливые лица педагогов после тоже тяжелого семестра. И все-таки свое счастливое лицо, потому что сессия кончилась, семестр кончился, передышка, каникулы, хотя все равно работают каждый день, все равно ученый совет впереди, подведение итогов и так далее, и так далее. Но, конечно, этап. Что касается Владимира Семеновича, ну, во-первых, день рождения его стал отмечаться, ну, сравнительно недавно. Понимаете, я его... Ну, как актера знаю его больше 50 лет. Весной 68-го года будет, ну, скажем, 49 лет, да, он писал песни для такого спектакля «Последний парад» в Театре Сатиры. Частично он их написал, частично он дал туда те песни, которые уже были написаны. Там и «Гимнастика», и «Корабли постоят», ну и так далее, и так далее. Автор этой пьесы, Александр Петрович Штейн, жил в том же подъезде, в котором жил и я. И он позвал меня, студента 4-го курса, послушать, как поет песни Володя Высоцкий, который все-таки в 68-м году, он уже был известным бардом. Он на Таганке, особенно после ухода Губенко из театра, он, в общем, делил первое и второе места, пожалуй, вместе с Золотухиным начинал делить. Но все-таки он «Галилея» и «Хлопуша» сыграл, а «Гамлета» он тогда еще не сыграл. В кино уже знали его по «Вертикали» и по «Хозяин тайги» он как раз тогда снимался, а уж до места встречи изменить нельзя еще далеко. Поэтому все-таки это Володя Высоцкий, которому 30 лет. И он тогда, кстати, читал, через какое-то время он читал свою фантастическую повесть. Поэтому я с ним, вот, так сказать, был в нескольких, что называется, метрах от него и слушал его песни, и слушал, как он читает свою повесть. И для меня он, я думаю, объективно это действительно так. По отдельности, я думаю, что любой музыкант там найдет какие-то вывихи в том, как он владеет гитарой, как он там, какие аккорды берет, какие не берет, какие у него там голосовые данные и так далее. Поэт, конечно, скажет, что ну вот здесь рифма не та, вот здесь размер не соблюл, там, ну и так далее, и так далее. И попробуйте вы даже ну, самую лучшую, может быть, песню про волков прочитать просто как стихотворение. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, там, матерых и щенков. Как актер не так много сыграно, и не такие уж выдающиеся роли. А все вместе, когда ты это берешь, он единственный. Вот он значителен в сочетании всего этого вместе взятого. Он, как актер, ты сразу начинаешь чувствовать в нем литературную его природу, его музыкальную природу, его ритмику, его пластику совершенно необыкновенную. Когда думаешь о нем как о поэте, ты сразу начинаешь мысленно озвучивать его стихи, и он перестает быть для тебя, скажем, средним, неплохим поэтом, а превращается в незаурядного барда, поющего свои стихи. Вот это сочетание очень редкое, нечасто встречающееся поэта, литератора, актера, барда и незаурядной личности, вот это самое главное, мне кажется. И для меня это было ощутимо, ну, я тогда был студент 4-го курса, и, пожалуй, я бы сейчас не смог так сформулировать свои впечатления, тем более, что, повторяю, еще не было Гамлета, еще не было Раскольникова, еще не было места встречи «Изменить нельзя», еще не было, может быть, лучших его песен, «Волков» еще не было, когда вот я, так сказать, сидел в нескольких шагах от него, но то, что он в своем очень незаурядном, одном из самых лучших и значительных поколений актерских в истории ну, современного театра, театра последних там 50-60 лет. Вот представьте себе, он поступил в школу-студию на 4-м курсе, учится Табаков, Гафт, Урбанский. На 3-м курсе замечательный Влад Заманский, которого знает по фильму «Проверки на дорогах» и многим другим фильмам. На курсом старше невинный Ромашин, Александр Лазарев, там Олег Филозов и так далее, и так далее. В Щепкинском училище на 4-м курсе учится Соломин, там на 2-м курсе Эдуард Мацевич, в Щукинском училище Лановой на 4-м курсе учится. Вот это его поколение. Чуть моложе, скажем, такой фантастический актер, как Олег Даль, с которого они так сблизились в последние годы. И вот остаться в этом поколении самим собой, не смешаться, не затеряться, не превратиться в кого-то из них, в подобие их, это, мне кажется, совершенно замечательное его свойство. Он не лучше, он единственный. Его в одном ряду не поставишь. Вот это тоже значительнейшее событие этого дня.
Вы знаете, я абсолютно с вами согласна по поводу того, что Высоцкий, он такой единственный. Мне кажется, что он своего рода даже лицо эпохи, что ли, в каком-то смысле. Ведь смотрите, огромное количество людей, принадлежащих самым разным сословиям или там профессиональным слоям, не знаю, как это правильно назвать, люди, которые занимаются совершенно разными вещами в жизни, кто-то покоряет горы, кто-то водит самолеты, кто-то сидит и смотрит телевизор, ну и так далее. Каждый из них мог бы сказать, что Высоцкий поет о нем так, конечно, как будто бы он точно такой же. Вот это какая-то невероятная способность перевоплощаться, чувствовать, что ли, ток текущий, вот стучащий внутри каждой...
Конечно. Вы сейчас очень точно сказали. Вы знаете, я в армии служил в стройбате на Байконуре. И я полетел в командировку, и там одно из моих заданий было пригласить Высоцкого в наш Дом культуры, в столицу Байконура, город Ленинск. Из этого ничего не вышло, но тем не менее. Вот представьте себе, я уезжаю, значит, меня должны привезти к самолету. Я проезжаю через КПП, и это Байконур, 73-й год. Муха не должна пролететь. И шофер, который меня вез туда, он тоже солдат, Он говорит часовому на КПП, говорит, парень едет в Москву за Высоцким. Он у меня не посмотрел документы. В принципе, за это можно расстрелять. Но это было так, потому что он был свой и для блатных, для стройбата, для солдат. Но ведь посылал-то меня офицер, посылал-то меня майор, начальник Дома культуры, когда он подумал, что если прилетит Высоцкий, то это будет фурор. К сожалению, из этого ничего не вышло. Просто хочу сказать, вы абсолютно верно сказали. Он абсолютно свой. Так получилось, что я тоже и в горах бывал, скажем, в фильме «Вертикаль», скажем, один из альпинистов, реальный человек, которого я лично знал, там, начальник спасательного отряда, он для него был абсолютно свой. Вот эта способность, он среди интеллектуалов, он интеллектуал, а среди, ну, как-то я его видел там, выходящим из магазина, он встал небольшого роста, ну, просто, ну, он из тех, кто выходит из магазина. Вот это поразительное актерское свойство. Но им можно стать такой вот бессмысленно растворившийся в среде человеком, а можно это свое свойство превратить в то, во что превратил он, стать Высоцким человеком для очень раз. Его любили и интеллектуалы, его любили физики, его любили лирики, его любил простой народ снизу доверху, и полицейские, и воры.
Борис Николаевич, вы знаете, мне непонятно, что объединяет все эти смыслы, связанные с днем 25 января, день рождения Владимира Семеновича Высоцкого, праздник студентов, день святой мученицы Татьяны. Но есть какое-то ощущение от того, что когда вот так это все сходится в одной временной точке, вот Господь великий режиссер, он как-то занимается нами, неведомым нам образом происходят вот такие совпадения, от которых не понимаешь для чего, но, по-моему, это очень здорово, что такое есть.
Конечно, конечно. А и не надо понимать до конца. Важно просто прочувствовать все смыслы этого дня, почитать евангельские тексты, которые на сегодняшний день приходится соединить вместе, и, может быть, что-то ты уловишь из того смысла Вселенной, который она тебе предлагает.
Это умение такое вглядываться в жизнь. Спасибо. Конечно. Вам большое.
Спасибо вам, Алочка. Очень рада была вас слышать.
Напомню, на связи с нами был педагог, театровед, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопрос, а может быть даже и недоумение. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, самое начало 19 главы, там, где речь идет о начальнике мытарей, богатом человеке по имени Закхей, который хотел увидеть Христа, и тот проходил по его городу, он влез на смоковницу. Потом Христос сказал ему, что хочет прийти к нему в дом, и когда Христос оказался в доме у этого самого начальника, ну, фактически налоговой полиции того времени, этот человек по имени Закхей сказал: «Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». На самом деле такое происходит не только в Евангелии, то, что с Закхеем произошло, вот эта самая перемена ума, о которой мы часто и в этой студии на «Радио Вера» говорим, такое происходит и в нашей жизни. Но мы к подобным переменам в людях, про которых мы все знаем, относимся с большой настороженностью. Нам кажется это лицемерием, нам кажется, что они напоказ делают такие вещи или заявляют себя хорошими, белыми и пушистыми, а на самом деле мы-то все про них знаем. И мы не до конца верим в то, что с ними подобное могло произойти. Это с одной стороны. А с другой стороны, то, что с Закхеем произошло, произошло почему-то так вот внезапно, в тот момент, когда к нему пришел Христос. А почему с ним раньше такого не происходило? Почему именно сейчас? Почему ему нужно было дождаться, чтобы в его дом персонально вошел Господь Бог? Эти вопросы я адресую нашему гостю, протоиерею Игорь Фомин, в нашей студии настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Игорь, с первого или со второго вопроса начнем?
Дело в том, что вот это евангельское событие, мы должны это прекрасно понимать, это евангельское событие, это не притча из уст Спасителя, а то, что действительно реально произошло.
И зафиксировано очевидцами.
Да, зафиксировано очевидцами. А теперь давайте вот представим это немножечко в другом свете. Кто такой Закхей? Значит, очень четкие даны параметры этого человека. Он маленького роста, уже преклонного возраста.
Богатый,
мытарь. То есть слово «мытарь» до сих пор является нарицательным словом, да? То есть люди, которые было присуще наименование «предатель» и так далее. Почему? Потому что они собирали деньги, налоги в пользу римской казны, в пользу завоевателей. С кого они собирали? Они собирали со своих единоплеменных. И вот этот Закхей собирал эти деньги. Он видел всю неправоту своих поступков. Для нас этот момент очень важен. И вот представьте, что сначала, когда он был молодым, это Закхей, да, это, конечно, все утешало. Когда мы читаем это Евангелие, можно прям представить выжженную пустыню. Кто был в Иерихоне, тот может представить себе, это пустыня такая выжженная, причем такая красная пустыня, там камни такие красные. Я так представляю, что Закхей уже пожилой, старый, стоит дом, перед ним сад, который, в общем-то, возделывается наемными людьми, потому что деньги-то у него есть. Этот Закхей сидит где-нибудь там на крыше дома, крыши там плоские, вот, пьет свежую воду, а может быть, там и какие-либо другие там напитки, ест там виноград. Над ним работает кондиционер того времени, пальмовая ветвь, да, которая тоже приводится в движение каким-либо там наемным трудом. И, казалось бы, у него все есть у этого Закхея, абсолютно все. У него нет маленькой только изюминки. У него нет счастья. Вот этой маленькой изюминки счастья, если у тебя его нет, то здесь совершенно не важно, богатый ты, бедный ты, ты становишься потерянным. Таким потерянным был Закхей. Закхею повезло, он жил во времена Спасителя, и он слышал об этом учителе, который приносит счастье. Кому-то дарует исцеление, кому-то вразумление, кому-то переворачивает жизнь так, что тот, в общем-то, все начинает заново. Хотя приходится много чего и лишиться, как, в общем-то, и у нас, у христиан. И вот этот Закхей услышал, что Спаситель должен был пройти через Иерихон. Он понимал, что Спаситель окружает множество народа, он это знал. Он был маленького роста. Выйдя на дорогу, по которой шел Спаситель, он понял, что он его не увидит. И вот Спаситель идет по этой дороге, а Закхей забегает вперед и залезает на дерево, на смоковницу. Ну, давайте теперь представим. Пожилой человек в серьезном положении, в таком статусном положении общества, начинает лезть на дерево. Что это такое? Ну, спецвыпуск МК, как минимум, да, или там срочная молния, да, на каком-нибудь радио, что вот такой-то чиновник сошел с ума, и вот смотрите, какие его поступки, он теперь лазит по деревьям, как же так. Я думаю, все то же самое было и во времена Спасителя. Половина народа повернулись к Закхею, стали смеяться, крутить пальцем, может быть, даже не Спаситель указали на этого Закхея, и Спаситель остановился перед ним. Потому что Спаситель понимал, что он не сумасшедший. Это человек, который ищет Христа, который ищет новую жизнь, который не удовлетворен своим положением в данный момент, не каким-либо материальным, а именно духовным положением, не удовлетворен. И вот Спаситель обращает на него внимание, потому что сердце Закхея было готово, и говорит: «Закхей». Он обращается к нему по имени: «Спустись, сегодня мне надлежит быть у тебя дома». Закхей вообще просто здесь, он не рассчитывал на это. Точно так же, как через совершенно небольшой промежуток времени на это не будет рассчитывать человек, который распят будет вместе со Христом, благоразумный разбойник. Он же тоже скажет примерно те же самые слова. Закхей ничего не говорил, а этот скажет, Закхей как бы говорил своим поведением, а этот скажет словами: «Помяни меня, когда придешь в царствие свое». Он не говорил, что «веди меня в царствие свое», там, «помилуй меня», еще что такое. «Вспомни обо мне, когда будешь в своем царстве». И Закхей тоже хотел только посмотреть на того, кто приносит счастье. Что особого во Христе такого, что он вдруг приносит счастье? И вот Закхей хотел это увидеть, а счастье увидело его. Счастье коснулось его и сказал: «Пойдем». Когда приходит Христос в твою душу, а это хорошо очень показано вот именно на этом примере, то в твоей жизни все изменяется. В тебе начинает говорить совесть не так, как до этого момента, очень робко, осторожно, говорит, что, а ты знаешь, а может быть, вот это нехорошо, а может быть, вот это плохо. А она начинает говорить конкретно. Обрати внимание на соседку Марью Васильевну. Ты мимо нее проходишь. Обрати внимание на этого бомжа. Ты мимо него прошел и ничего не сделал. Ведь Господь творит только добро. Зла Он не творит. Значит, если ты не делаешь добро, ты, значит, творишь зло. Ты становишься творцом зла. Не Господь, а именно ты. И вот совесть начинает говорить в Закхее очень конкретно. Посмотрите, он хочет осчастливить других людей. Поэтому он говорит, я готов раздать половину своего имения. Но одновременно он не только хочет поделиться своим имением, в нем говорит совесть. Всех, кого я обидел, я воздам вчетверо. То есть Закхей прекрасно разбирается в счете, он прекрасно калькулирует у себя там в мозгах, и он должен прекрасно понимать, какое состояние лежит где-то там в кубышках у него спрятанное. Значит, половину он раздал. И совесть говорила, ты вот обидел того-то, того-то и того-то. То есть он вспоминает, кого обидел. И он понимает, что следующая часть денег, которая у него останется, хватит, чтобы как минимум воздать им вчетверо. И он им воздает, видно, вчетверо. Потому что при нем присутствует Христос вот здесь. Это самое дорогое, что у тебя есть. И он по-своему хочет, скажем так, остаться вместе со Христом. Он по-своему хочет быть вместе со Христом. И он говорит то, что в данный момент говорит ему совесть. Ведь мы по себе можем сказать, что вдруг, когда нас касается какая-то благодать, да ты готов, в общем-то, все раздать другим. Иногда даже раздаешь и получаешь упреки со стороны других людей. Давайте вспомним Иоанна Кронштадтского, как он приходил домой босиком или без зарплаты, что даже его супруга пошла как-то в консисторию и попросила, чтобы зарплату выдавали ей, а не ему, потому что семье не на что, в общем-то, было жить из-за того, что...
Вот, да ее можно понять.
Всех можно понять. И можно понять и Закхея, и можно понять домочадцев Закхея, которые были в ужасе от только что заявленных, в общем-то, вещей. Но понятно, что это не какая-то притворная ложь. Это веление сердца. Человек начинает радоваться. Давайте вспомним Давида, как он скакал и играл перед ковчегом Завета. Его будучи царем, и все на него, в общем-то, смотрели, а его переполняла вот эта естественная радость. Так что, когда к тебе приходит Христос, ты уже не свой. Ты понимаешь, что ты куплен дорогой ценой, кровью его. И что в тебе вдруг начинает происходить? Удивительные вещи. И вот такое преображение, оно обязательно случится с каждым человеком, ну, естественно, в своей мере. Кто-то обладает талантами и станет этими талантами делиться щедро направо и налево. Кто-то обладает материальными средствами, и он начинает тоже направо и налево делиться этим. Кто-то ничем не обладает, и он может поделиться своим вниманием с ближним. Как тот же самый Антоний Суржский, которого мы как-то вспоминали в этой студии, что, не имея средств, он как-то подошел к нищему и протянул ему руку свою и пожал. А нищий сказал, что за все время, говорит, многие подавали деньги, говорит, но вы подали больше, говорит, вы подали, говорит, во мне надежду на уважение ко мне.
Спасибо за комментарий. Протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, был в нашей студии. До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Еще совсем недавно некоторые из нас приходили в уныние от того факта, что зима близко. Но вот она в самом разгаре, и в ближайшие пару месяцев нас ждут снег, слякоть, соль на дорогах, серые улицы и другие нарядные подробности. На пороге февраля, когда по Пастернаку следует достать чернил и плакать, многие действительно испытывают некую подавленность. Жить холодно, солнца нет, запасы внутренних сил на исходе. И откуда брать витамины радости, непонятно. И есть при этом совершенно уникальные люди, у которых дарить радость друг другу и другим людям – это профессия. Это, например, больничные клоуны, взрослые люди, которые приходят в больницы к детям со сложными заболеваниями, веселят их, поднимают настроение и тем самым помогают им справиться с болезнью. Но вот как эти клоуны сами находят в себе силы для радости и как удерживают это состояние? Между прочим, у апостола Павла сказано «всегда радуйтесь». Однако именно эта заповедь оказывается на практике очень трудновыполнимой. Кому-то гораздо легче ходить с мрачным выражением лица, но ведь от этого тоже очень тяжко. Поговорим о секретах радости и о том, как ею делиться. И на связи с нами клоун Костя, Константин Седов, руководитель некоммерческой организации «Больничные клоуны». Добрый вечер, Константин.
Добрый вечер.
Ваша деятельность, она вообще связана с какими-то немыслимыми, по-моему, упражнениями над собой, если можно, конечно, так сказать. То есть вы занимаетесь невероятно важным делом, но для этого нужны постоянно какие-то внутренние ресурсы. Вы где их черпаете?
Во-первых, я работаю не один, и мы работаем в команде, и командная работа, как говорится, и коллективная молитва, да, она гораздо сильнее в этом плане работает для людей и для детей в частности. Во-первых, да. Во-вторых, мы пытаемся найти вот это солнце в проблеске среди серого неба, найти какие-то моменты радости постоянно. Потому что это наша работа, потому что это наше призвание. У нас много сотрудников организации «Больничные клоуны». Ну а главное, что мы понимаем, что детям и так тяжело. Детям в онкологических клиниках очень-очень тяжело. И если мы будем работать искусственно, или не будем работать вообще, или мы будем грустными, это не улучшит, а ухудшит их ситуацию. Поэтому мы черпаем кто-то из религии, молитвы, кто-то из кино и театра, кто-то из реабилитационных мер, спорта, силы, и аккумулируют ребята их и приносят детям.
Когда у вас случаются, ну, какие-то кризисы, я думаю, что они у всякого человека случаются, у вас, наверное, тоже. Когда вы понимаете, что, ну, нет, ну, никаких сил вот сейчас на то, чтобы улыбаться, а при этом ваша улыбка, она детям очень нужна. Что вы делаете?
Когда нет совсем сил, наверное, мы берем паузу какую-то, может, 5-минутную, 10-минутную, пытаемся найти какой-то все-таки проблеск, потому что работать, когда ты грустный и... Это неправильно, тяжело, и ты забираешь эту энергию, все-таки нужно ее отдавать. Поэтому в этом плане мы пытаемся подойти к этому профессионально. Если, в общем, у меня совсем нет сил, вдруг стало, да, во время работы, то мы все делаем паузу, пытаемся дыхание настроить, какую-то, кто-то молитву может почитать, кто-то может просто какие-то там своими гимнастикой заняться, чтобы как-то вернуться в это состояние, ну, хотя бы нормальное, стабильное, не нервное, не в минус, а в плюс. И, конечно, после этого работаем.
Ну вот вы упомянули уже дважды проблески солнца, которые вы пытаетесь найти. Вы поделитесь секретом, где вы их ищете. Вот большинство из нас больничными клоунами не работают, но это навык, который каждому из нас жизненно необходим.
Ой, где же мы ищем проблески солнца-то? Я думаю, что в дружбе, кто-то в церкви, кто-то в дружбе, кто-то в творчестве. Там, собственно, творчество, оно энергетично. И вот радость, которая дарит, которая проецируется творчеством, особенно клоунада, который изначально позитивный жанр, оно питает нас с самого начала, когда одеваешь нос, и на тебя смотрят люди по-другому.
Константин, а вы знаете, вы когда церковь упомянули, здесь такой момент, может быть, тонкий. Многим кажется, что вот, например, христианство – это вера, связанная с постоянными самоограничениями и, как следствие, скорее с унылым выражением лица, чем с ощущением радости жизни. А что бы вы на это сказали?
Ну, мне кажется, на самом деле присутствие Бога, ощущение Его – это снова вселять радость. По-моему, это вот слова Шмемана, если я не ошибаюсь.
Протоиерей Александр Шмемана.
Да. И я безусловно с ним согласен, потому что с грустной мордой, с унынием, уныние – это грех. И в любом случае мы не говорим про какую-то сатиру, мы не говорим какое-то богохульство, мы говорим про радость от жизни, от того, что ты здоров, близкие здоровы, от того, что ты понимаешь, что вот сейчас серое небо, а через там недели 2-3 будет солнце, от того, что ты готов ждать и при этом не грустить и не впадать в депрессию. Поэтому радость ищи везде, где возможно, потому что Бог везде, мне кажется.
А как вы понимаете вот это слово «радость»? Это, наверное, не обязательно такая блаженная улыбка на лице, это просто внутреннее какое-то, скорее, состояние, ощущение.
Ну, мне кажется, это больше... Оно и внешне, и внутренне. Для клоунов очень важен внешний момент. То есть, как бы мы улыбаемся, мы радуемся, мы не можем радоваться и не показывать это. мы заражаем этим детей, дети заражают этим нас, и мы как бы взаимозаражающая радость. Но, наверное, во взрослом понимании это больше, конечно, внутренняя такая не эйфория, а внутреннее такое позитивное спокойствие, я бы так назвал.
А что вам дает ваша работа? Вы постоянно детям что-то отдаете, частичку себя отдаете.
Но дети нам тоже очень много дают. Это же обмен энергии, как я уже говорил. Это вот дети постоянно отдают. Они дают смысл жизни, смысл того, что ты помог ближним очередной раз, очередной выход. Каждый выход ты понимаешь, что ребенок улыбнулся, потому что ты пришел. И это, конечно, очень важно, и это питает и меня, и моих клоунов, всех наших сотрудников.
Хорошая у вас работа, но мне кажется, что она все-таки очень сложная. Вот на мой взгляд, безусловно. Из того, что вы говорите, мне кажется, это требует максимальной самоотдачи.
Вовлеченность максимальной точно требует, согласен. Когда ты открыт, ты искренен, тяжело очень ранить человека другого. Ты в основном можешь ранить только себя. Поэтому открытость, доброта и, наверное, такая лояльность.
Вот нас сейчас слушают люди уставшие после работы, едут в машинах домой с там кучей каких-то нерешенных проблем, ну и так далее. И вот очень хочется, чтобы было в жизни солнце, тепло, вот эта самая радость и улыбки, а вокруг, понимаете, вокруг зима. И эта зима еще на пару месяцев совершенно точно. И вот что бы вы посоветовали человеку в состоянии упадка такого, что ли, внутреннего, как все-таки пробудить в себе, нащупать в себе и вокруг себя вот эти самые источники радости и доброты, о которых вы говорите?
Я думаю, что это сравнение, и вот было недавно, 2 дня назад солнце, и когда ты понимаешь, что оно есть, просто оно временно закрыто, едешь ты в машине, и пробки, и серость, и снег, и мороз. Но в какой-то момент оно появилось, потому что оно есть. И что это временное явление, и что терпение – это то, что одна из, можно сказать, ну, качеств божественных, которые даны были человеку для того, чтобы жить на этой земле. И терпение с позитивным ожиданием – это очень важно, и это поможет.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Константин Седов, руководитель некоммерческой организации «Больничные клоуны», был с нами на связи по телефону. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».